25 августа в 1930 году экспедиция полярников на ледокольном пароходе «Георгий Седов» открыла западные берега Северной Земли. 15 июля в 1930 году из Архангельска на землю Франца Иосифа и новую землю на ледокольном пароходе «Георгий Седов» вышла первая советская высокоширотная экспедиция по исследованию Красного моря под руководством Шмидта и Визе. В конце июля Георгий Седов подошел к острову Гукера, земля Франца Иосифа. Часть экспедиции занялась строительными работами, остальные обследовали ближайшие острова. В середине августа пароход отправился дальше на северо-восток, в неизученные районы Северного Ледовитого океана. За это время экспедиция впервые исследовала северную часть Красного моря. Были открыты острова Визе, Исаченко, Воронина, Шмидта, архипелаг Седова, к западу от Северной Земли. На острове домашние полярники построили новую полярную станцию. В течение 2 лет четверо зимовщиков во главе с Ушаковым вели там исследования Северной Земли. Георгий Седов дошел почти до 81 градуса северной широты, но дальнейший путь был закрыт, и судно повернуло на юг. 14 сентября пароход благополучно вернулся в Архангельск. Проделав путь около 10 тысяч километров, экспедиция выполнила грандиозную программу комплексных научных наблюдений. Через 3 года на основе работ группы Ушакова была составлена полная карта Северной Земли. 26 августа в 2000 году, 14 лет назад, вышел указ президента России об увековечении памяти экипажа атомного подводного крейсера «Курск». 26 августа 2000 года, практически сразу после трагедии атомного подводного крейсера «Курск», был подписан указ президента России об увековечении памяти его экипажа. В целях увековечения памяти экипажа атомного подводного крейсера «Курск», погибшего при выполнении учебно-боевого задания, Министерство обороны Российской Федерации поручало совместно с администрацией Мурманской области воздвигнуть в поселке Ведяево памятник погибшим морякам. Кроме того, совместно с правительством Москвы предлагалось установить у Центрального музея Вооруженных сил Российской Федерации памятный знак и включить в экспозицию зала ратного подвига Центрального музея Вооруженных сил Российской Федерации экспонаты, связанные с жизнью и деятельностью членов экипажа. 12 августа 2002 года в Москве и Нижнем Новгороде и поселке Ведяево были открыты памятники подводникам. Через год в этот же день в часовне села Герасимово Суворовского района прошел молебен по морякам. Здесь же торжественно открыт памятник погибшим подводникам. Якорь специально присланный для этого командованием ВМФ. Часовню построил на свои сбережения поселившийся в деревне после ухода в запас капитан первого ранга Александр Борисов. Память не только о подводниках Курска, но и о своем сыне, курсанте военно-морского училища, погибшем в море во время учебной практики. Часовня была освящена в 2001 году в честь покровителя мореходов, святителя Николая. 27 августа 2000 года в Москве на Останкинской телебашне начался сильный пожар. Во второй половине 60-х годов в московском районе Останкино был сооружен главный телецентр СССР. Его гордостью стала уникальная, высочайшая в мире башня, предназначенная для трансляции передач из Москвы, взметнувшаяся в небо на 537 метров. Особенностью ее конструкции было то, что невероятно высокий, но относительно тонкий корпус покоился на неглубоком, но широком и тяжелом основании. Прочность башни обеспечивалась системой тросов креплений, расположенных внутри корпуса. 27 августа 2000 года на Останкинской телебашне начался пожар, продолжавшийся целые сутки и стоивший жизни 3 людям. Потушить его удалось только 28 августа. Причиной возгорания явилось короткое замыкание на высоте 460 метров, из-за которого загорелась оплетка высокочастотных кабелей. В результате пожара из 150 тросов креплений должным образом натянутыми остались только 29. Было разрушено лифтовое хозяйство, повреждены системы электроснабжения, вентиляции, кондиционирования, тепло- и водоснабжения, связи и сигнализации. Телевещание на Москву и Московскую область было прервано. 4 сентября 2000 года была восстановлена работа в эфире на своих частотах телеканалов ОРТ, РТР, ТВЦ, НТВ, Культура и ТВ-6. С 5 сентября заработали некоторые дециметровые телеканалы. Вокруг дальнейшей судьбы телебашни разгорелась общественная дискуссия, стоит ли ее акционировать и передавать в частные руки. Каким образом финансировать восстановительные работы? Какому ведомству передать контроль за работой башни? Звучало в частности мнение, что нет смысла тратить бюджетные средства на восстановление башни, что легче построить новую. И все-таки эта позиция не возобладала, башню решено было восстанавливать. К концу 2004 года телебашня была восстановлена, а летом 2005 года вновь начала прием экскурсантов. 28 августа в 1948 году родилась советская российская актриса театра и кино Наталья Гундарева. Родилась Наталья Георгиевна в Москве. Семья жила в коммуналке на Таганке. Здесь помнили лишение войны и преодолевали трудности послевоенных лет. Здесь ценились труд и знания. Отец в юности батрачил, а после многие годы работал на заводе малолитражных автомобилей, пройдя путь от рабочего до инженера. Мать работала в проектно-конструкторском бюро инженером-проектировщиком. Наталья с детства была увлечена театром. В театральное училище имени Щукина она поступила, пока мама была в отпуске, а после сдачи экзаменов была зачислена на курс, которым предстояло руководить Юрию Васильевичу Катину Ярцеву. Товарищами Гундарева по курсу были Юрий Богатырев, Константин Райкин, Наталья Варлей. В 1971 году, после окончания Щукинского училища, она стала актрисой театра имени Маяковского, которому оставалась верна всю жизнь. В кино Наталья начала сниматься еще с 1966 года в эпизодических ролях. Первой значительной ролью, принесшей актрисе успех, стала работа в картине Владимира Фетина «Сладкая женщина». Затем на Гундареву просто посыпались предложения о съемках от ведущих режиссеров страны. Каждую свою роль на сцене и на экране актриса играла радостно, увлеченно, с удовольствием. Будь это роль комедийная, требующая веселого азарта и звонкости, или роль, отмеченная сложным психологическим рисунком, или даже роль трагическая.
Я ему отвечу так. Знаете, Бельмондо, ну, во-первых, это даже неудобно, потому что мы мало друг друга знаем. А во-вторых, это главное. Вы мне не нравитесь. Нет, я понимаю, что вы, конечно, мужчина знойный, но вы, извините меня, нахальный. А я скромных люблю.
У нее были роли, которые она любила больше. В ее жизни случались огорчительные и печальные события, но все это оставалось за пределами сцены и за рамками экрана. Потому что с ранних лет Наталья Георгиевна была убеждена, что актер работает для зрителей и должен дарить зрителям радость. Мало кто из современных актеров так заслуживал звания народной, как Наталья Гундарева. Она народная любимица в буквальном смысле слова. Зрители ее боготворили. В 70-80-х годах Гундарева была одной из самых популярных актрис советского кинематографа. Актриса снялась в таких картинах, как «Одиноким предоставляется общежитие», «Осенний марафон», «Уходя, уходи», «Дульсинея Тобольская» и «Жизнь, слезы и любовь», «Прощание славянки», «Зимний вечер в Гаграх», «Небеса обетованные», «Виват Гардемарины», «Московские каникулы», «Ее последняя любовь» и многие-многие другие. Гундарева – народная артистка РСФСР, лауреат Георгиевской премии СССР и премии «Ника». Скончалась замечательная актриса Наталья Георгиевна Гундарева 15 мая в 2005 году. «29 августа в 1949 году, ровно 65 лет назад, в СССР состоялось испытание первой атомной бомбы». В декабре 1946 года в СССР был запущен первый экспериментальный атомный реактор, для работы которого потребовалось 45 тонн урана. Для запуска промышленного реактора, требовавшегося для получения плутония, было нужно еще 150 тонн урана, которые были накоплены только к началу 1948 года. Испытательные пуски реактора начались 8 июня в 1948 году под Челябинском, но в конце года произошла серьезная авария, из-за которой реактор был остановлен на 2 месяца. При этом была произведена ручная разборка и сборка реактора, в процессе которой облучились 1000 человек, включая участвовавших в ликвидации аварии членов руководства советского атомного проекта Игоря Курчатова и Авраамия Завинягина. 10 килограммов плутония, необходимых для изготовления аналога американской атомной бомбы, были получены в СССР к середине 49 года. 29 августа 1949 года первая отечественная атомная бомба, являвшаяся копией американской плутониевой бомбы, взорванной в Нагасаки, успешно прошла испытание на Семипалатинском полигоне. Руководителям работ Лаврентию Берии и Игорю Курчатову были присуждены звания «Почетный гражданин СССР». Ряд ученых, участвовавших в проекте, Курчатов, Флеров, Харитон, Хлопин, Щелкин, Зельдович, Бочвар, а также Николаус Риль, стали героями социалистического труда. Все они были удостоены сталинских премий, а также получили дачи под Москвой и автомобили «Победа». Руководитель проекта Берия был награжден орденом Ленина. 30 августа в 1700 году началась Северная война между Россией и Швецией, которая длилась до 1721 года. Целью ее был выход России к Балтийскому морю. 30 ноября в 1700 году армия молодого русского царя Петра I была разбита под Нарвой шведским королем Карлом XII. После поражения Петр с 1700 по 1702 годы провел ряд серьезных военных реформ, в результате которых были фактически заново созданы армии Балтийский флот. Весной в 1703 году в устье Невы царь основал город и крепость Санкт-Петербург, позже морскую цитадель Кронштадт. Летом в 1704 году русские захватили Дерпт и Нарву, укрепились на побережье Финского залива. В то время Петр был готов заключить мирный договор со Швецией. Однако Карл решил вести войну до полного конца, дабы полностью отрезать Россию от морских торговых путей. 8 июля в 1709 году произошла грандиозная Полтавская битва, закончившаяся победой русской армии, определившая исход Северной войны. Армия шведского короля была разбита, сам он ранен и с небольшим отрядом бежал в Турцию. В 1721 году Северная война закончилась полной победой Петра I. К России отошли старинные русские земли, и она прочно укрепилась на берегах Балтийского моря. 31 августа в 1986 году, 28 лет назад, в Новороссийской бухте затонул пассажирский лайнер «Адмирал Нахимов». В этот день круизный лайнер «Адмирал Нахимов» весь день стоял в порту Новороссийска. На солнцепёке судно сильно нагрелось. Возвратившись в каюту, утомленные многочисленными экскурсиями пассажиры открыли иллюминаторы, чтобы проветрить помещение. В 22 часа корабль отошел от причала. В это время ему навстречу следовал из Канады в Новороссийск балкер Петр Васев с грузом зерна. В 23 часа 12 минут он столкнулся с адмиралом Нахимовым. Корабль получил большие повреждения корпуса. Вода хлынула в открытые иллюминаторы, и в течение 10 минут он затонул. В результате катастрофы погибли 423 человека, в их числе 359 туристов и 64 члена экипажа. По заключению специалистов, причиной трагедии стали неверные действия капитанов обоих судов. В 1987 году на высоком откосе мыса Дооб Цемейской бухты вблизи маяка был сооружен монумент в память о трагической гибели парохода «Адмирал Нахимов». В него вмонтированы часы, поднятые затонувшего судна и остановившиеся в момент трагедии. На чугунной стене начертаны слова: «Погибшим при кораблекрушении парохода «Адмирал Нахимов» 31 августа 1986 года».